Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
В студии Илья Харламов и Ольга Гаврилова. Кардиограмма дня. Подводим итоги. РФПИ, Российский фонд прямых инвестиций, назвал фейком статью Reuters. Некоторые это агентство называют Reuters, некоторые Reuters. Да, мы предложим все варианты на выбор, кому как удобнее. Так вот, фейком статью о проблемах спутника V. Агентство сообщило, что разработчики российского препарата якобы не предоставляли данные, необходимые для одобрения российского препарата в Европе.
Да, ну и вот в фонде считают, что данный материал вот этого агентства содержит грубейшие ошибки и вводит читателей в заблуждение. Цитата дословная. Статья парижского офиса Рейтера о регистрации вакцины «Спутник Ви» в Евросоюзе основана на ложных комментариях анонимных источников и является примером фейк-ньюс и дезинформационной кампании против российской вакцины, организованной западным фармацевтическим лобби, отметили в Российском фонде прямых инвестиций. И в заявлении также указано, что РФПИ продолжает тесное взаимодействие с Европейским агентством по лекарственным средствам для регистрации вакцины на территории Евросоюза.
И осенью, да, осенью, возможно.
К концу лета даже, по-моему, писали.
Это, да, ну, это,
да,
так,
и специалисты вот этого агентства по лекарственным средствам, как утверждают в РФПИ, не выявили критических замечаний и предоставили положительный отзыв в рамках оценки клинического исследования спутника V. А что вот пишет агентство Рейтер? Пишет, что разработчики вакцины не предоставили вот этому Европейскому агентству по лекарственным средствам важные документы об испытаниях вакцины, например, о том, как отслеживалась статистика пациентов, которые получили плацебо, и формы для учета побочных эффектов. Угу. Это как бы первая претензия, такая главная, ключевая. Срок сдачи документов давно прошел, и в регуляторе не ожидают, что рассмотрение документов закончится раньше конца лета, хотя изначально предполагалось, что препарат может быть зарегистрирован в июне.
Вот, знаешь, Оль, я просто, знаешь, вот надо просто оценить, насколько велика потребность в Евросоюзе сейчас еще в вакцинах, да, потому что ведь в самом начале, когда только вакцины появились, не только «Спутник», но и там Pfizer тот же самый, и AstraZeneca, и Moderna, и еще там какие-то. Я помню, в Германии там и опросы проводились, и звучали заявления чуть ли не от Ангелы Меркель, да, что, так сказать, было бы неплохо, в общем, как-то завести какие-то партии «Спутника V», но была нехватка в тот момент. То есть просто дефицит.
Сейчас, по-моему, уже нет дефицита.
Да, сейчас, по-моему, сейчас нет дефицита,
да,
и ослабла вот эта риторика.
По
да.
последней информации, по-моему, одни хотят в течение месяца или двух месяцев привить все население Евросоюза,
ну,
и
понятно, да.
все необходимые дозы препаратов разных вакцин уже доставлены в Европейский mm-hmm. Союз. Это касается американских вакцин и немецких. AstraZeneca это вот шведская вакцина.
Да,
да. Но у нее уже другое название. Там.
А, не да, кстати, да, они же поменяли,
они поменяли название.
Да, там, по-моему,
но, по-моему,
что-то...
Pfizer тоже как-то иначе называется. Ну и спутник V, кстати, у него научное название другое.
Что-то
ГАВ, что-то там. ГАМ,
что-то такое.
Да. И тут еще вот я посмотрела информацию отдельно от Европейского агентства. Оценку вакцины «Спутник Ви» делала делегация французских ученых, об этом опять же сообщает Рейтер. Четыре человека, которые знакомы с работой делегации, сообщили журналистам, что российский разработчик вакцины не сумел задокументировать просто всего-навсего соответствие европейским стандартам банка клеток, который использовался для создания
Гамалии,
спутника. Да.
Имеется в виду.
И вот несколько человек, которые общались с разработчиками вакцины, сообщили Рейтер, что у Института Гамалеи просто нет опыта работы с иностранными регуляторами, и они не привыкли к таким стандартам, вот сказал журналистам один из источников, который общался с российскими учеными.
В общем, я вот не могу понять, то ли это действительно какие-то проблемы в документообороте, да, в оформлении документов, то ли все-таки претензии именно к тому, что вот уже упомянутые в сегодняшнем эфире неоднократно, претензии в том, что нет вот этих вот результатов. Или они есть, да, третьей стадии клинических испытаний.
Нет, ну вот
одно... Не могу понять. То есть просто неправильно оформили документы. Так получается, да?
Это как бы одна из претензий, но не самое главное. Ключевая все-таки заключается в том, что разработчики вакцины «Спутник V» не предоставили ЕС, вот этому самому агентству по лекарственным средствам, важные документы об испытаниях вакцины, вот о том, как ту самую статистику пациентов, которые получили плацебо, и форму для учета побочных эффектов.
Ну, побочные эффекты у всех вакцин есть, на самом деле, да. Ну, нельзя говорить, что нет побочных эффектов у какой-либо вакцины, которая существует в мире, на самом деле. Не только антиковидные, а любые другие, да. То есть каждый организм индивидуально реагирует.
Воспринимает по-разному.
Точно так же, как и ковид по-разному действует на разных людей. Кто-то не замечает, а кто-то, так сказать, из жизни упрощается, да. Так что здесь, конечно, не может... Это, то есть простая банальная мысль, что человеческий организм — это не математика, да, что дважды два — четыре. Это не так абсолютно. Все настолько индивидуально, так что здесь общих законов
нет. Если все дело в документах, но кажется, что может быть проще, да, но оформите документы по европейским стандартам и предоставьте их Европейскому
Может
Союзу.
Быть, нанять каких-то помощников, которые смогут
Или дело
сделать.
Не в документах, понимаешь, пока вот до конца не ясно. Хочется, конечно, разобраться в этом.
В эфире радио «Спутник».
Кто же сменит Авакова, да? Кто сменит Авакова? Кандидатом на должность главы МВД Украины стал глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Об этом сообщили, собственно говоря, вот в украинском парламенте.
Да, и кандидатуру Монастырского предложил президент Украины Владимир Зеленский. Монастырский член президентской украинской партии «Слуга народа». И вот, как сообщают украинские СМИ, инициативу Зеленского партийная фракция встретила аплодисментами.
Значит, популярный такой. Так, вот я сейчас просто, да, ну,
да,
рассказывай.
Ранее среди вероятных кандидатов на должность преемника Авакова называли выходца из Харькова, депутата тоже от «Слуги народа» Александра Бакумова. Он юрист, работал проректором Харьковского университета внутренних дел. В 2015 году он участвовал в боевых действиях АТО в составе пограничных войск Украины и имеет звание капитана. И еще одним кандидатом числился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. СМИ писали, что он тоже был кандидатом от президента. Но я так понимаю, остановились как раз на...
Монастырском.
Да, Денисе Монастырском.
41 год. 41 год недавно исполнился. Родился в городе Хмельницкий. Но уже сказано, был юрист, значит, общественная деятельность. Более того, вот интересно, да, с 2006 года соучредитель и член правления Подольского молодежного культурного объединения «В будущее через культуру». Я вот не знаю, может быть, Подольск какой-то другой... А, Подолье, да, это немножко другое. Это не город Подольск, Подмосковье.
Подолье, да, это
да,
на Украине.
Это немножко другое, да, Подольская возвышенность, это Днестр. Так.
Ну, давайте послушаем все-таки, что по поводу преемника Авакова, Монастырского, думает депутат Верховной Рады 5-6 созывов Алексей Журавко.
Шило на мыло поменяли, с одной стороны, Аваков. Хоть что-то соображал в сегодняшнем бардаке и как-то мог влиять на... этих правосеков, гомосеков и всякое отребие, назовем так, националистического толка. Но что касается этого человека, он не знает ни МВД, он не профессионал своего дела, хотя пророчит его на МВД. И я считаю, что это большая, просто-напросто бессмысленница.
Я напомню, что вот буквально сегодня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке на своей странице в социальной сети. Он поблагодарил команду министерства за годы совместной работы. И, кстати, вот появилась информация, что, оказывается, написать заявление об отставке с поста главы МВД Авакова попросил лично президент Украины Владимир Зеленский. И вот об этом со ссылкой на собственные источники написали редакторы нескольких украинских СМИ. И, в частности, вот депутат из фракции «Слуга народа» Ирина Верещук предположила, что именно президент предложил Авакову написать такое заявление, но не исключила, что, возможно, и другие кадровые вопросы.
А не написать ли вам заявление, да, господин Аваков?
Да.
Ну, да, ну, мы обсуждали Авакова достаточно подробно, да, ну, понятно, что человек из 90-х, который... встроился в Украину после 2014 года, да, вот в систему власти, ну, понятно, что на некоторых настроениях, и там контролировал все эти батальоны.
Но он зашел в политику еще при Ющенко.
Еще при Ющенко, да. Ющенко. Но это такую, так сказать, Да, стрельный воробей, что называется. Да, вот помнишь?
Мальчик не для битья.
Не для битья. Но я помнишь вот эти знаменитые кадры, когда они там Саакашвили пикировались, и там то ли стакан полетел в Саакашвили, то ли что-то еще. То есть Аваков, когда, так сказать, за одним столом сидел на совещании с на тот момент губернатором Одесской, по-моему, области, да, Саакашвили был в какой-то период. Было такое,
был,
да?
Был, да.
Да, но они там очень сильно поспорили. Ну, в общем, сейчас-то вопрос самый главный, действительно, ну, что будут эти батальоны делать, что нацгвардии. То есть понятно, что это люди в погонах, они вроде бы должны исполнять приказы нового начальника, но как оно на самом деле будет, да, это совершенно, совершенно непонятно. И ведь много людей таких до сих пор находятся там на линии разграничения в Донбассе, да, и, так сказать, не приведет ли это к какому-то обострению, все-таки это такая трансформация. Да?
Монастырский это не Аваков, однозначно.
То есть помягче он все-таки будет? Или наоборот пожестче? Вот как ты думаешь?
Знаешь, ну вот мы уже слушали, да, мнение эксперта.
Ну, мы не будем, да, цитировать. В принципе, достаточно емкое высказывание прозвучало в нашем эфире. Ну, ладно, будем наблюдать внимательно за тем, кто же придет после Авакова и куда, собственно, сам Арсен Аваков денется после отставки с поста главы МВД.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Против лома есть приемы. Литва приняла закон о массовом задержании мигрантов.
Причем парламент также ограничил их права на апелляцию. Вот этот закон предусматривает, что люди, которые ищут убежище, могут быть даже депортированы во время рассмотрения апелляции.
Угу. То есть апелляция своим чередом, а
депортация своим,
куда-то,
да, да,
в другое место своим.
Вот за это решение массово задерживать мигрантов проголосовали 84 члена парламента из 141. При этом они отклонили протесты Красного Креста и других неправительственных организаций, которые заявляли о том, что этот закон нарушает международные обязательства Литвы и права мигрантов. Но, видимо, Литва не видит другого выхода. Страна не справляется с потоком нелегальных мигрантов из Беларуси. Их число за месяц выросло в 20 раз.
Я там читал пару дней назад, по-моему, 800 человек вот за один день пересекло границу.
822.
Да, или 820. Ну, вот я помню, там 800 с чем-то, да, и это действительно... Ну, это может показаться, в общем, небольшой цифрой, незначительной, да, если там речь идет, о, допустим, в целом о Евросоюзе. А если о маленькой стране, ну, это как бы заметно, да, потому что есть же какие-то норматива, да, что делать с мигрантами. То есть им надо предоставить то, это, другое, так сказать, как-то
какое-то
их...
жилье,
ну,
содержание,
какое-то пособие, да,
да,
как-то, может быть, если они осядут, в дальнейшем трудоустраивать, да, странно-то...
Но вообще эксперты говорят, что они не задерживаются в Литве, они
то
потом какими-то окольными путями пробираются уже в Центральную Европу.
Ну, вот
Европу,
из Беларуси, да, резко возросло количество, да, этих самых мигрантов, чего не было. Ну, кстати говоря, Александр Григорьевич, по-моему, говорил что-то такое про мигрантов, если помнишь.
Да, он говорил, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС из-за санкций Запада, и поскольку у Минска на это нет ни денег, ни сил. И я вот как раз обратила внимание на то, что изменился национальный портрет мигрантов, mm-hmm, которые из Беларуси направляются в Литву. Если раньше границу нелегально пересекали в основном россияне и белорусы, то теперь, по данным МВД Литвы, это преимущественно иракцы, а также граждане Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана и других стран Африки и Ближнего Востока. И все они приходят со стороны Беларуси. И вот что интересно, с начала лета по маршруту Багдад-Минск летают 4 прямых рейса в неделю, а из Турции прямые рейсы практически каждый день.
Давай послушаем, да, главного редактора информационного агентства «Балт-Ньюс» Андрея Старикова, который видит в этом, собственно говоря, решении литовских властей другие причины.
Действия литовских законодателей в этом контексте – это уже некий жест отчаяния. Изначально Литва сама выдумала весьма крупную страшилку о наплыве мигрантов, усугубляя ситуацию, драматизируя ситуацию, искусственно ее раздувая для того, чтобы обозначить в Европейском Союзе свое ущемленное положение, обозначить свою принципиальную позицию относительно Белоруссии, выставить себя с одной стороны жертвой обстоятельств и, как сами литовские политики говорят, гибридной агрессии со стороны Лукашенко, и обозначить то, что, несмотря на это, непоколебимо Литва стоит на страже европейских ценностей, осуждая Белоруссию.
Ну вот власти страны, власти Литвы, я напомню, 2 июля объявили ЧП в связи с наплывом нелегальных мигрантов. Республика, как мы знаем, решила отгородиться от Белоруссии забором с колючей проволокой. Но вот такие работы начались в конце прошлой недели. Вот, и, естественно, на это потребуются деньги.
Ты рассказывай, уже... я сейчас посмотрю, граница Литвы с Беларусью сколько километров, да?
1000 километров.
А, ты знаешь.
Да, вот, протяженность видишь, границы 1000 километров.
Ну, в принципе, да. Не сказать, что много, но и немало. Но и немало.
Ну и, кстати, Евросоюз уже принял решение выделить, я не помню, несколько миллионов евро Литве вот на строительство забора.
Заборы становятся, я говорю, это трендом последних лет. Да? Не только мексиканский забор.
Но ни один забор не достроили, тем не менее.
Да, и на Балканах там какой-то забор.
На Украине тоже хотели отделиться от России забором.
Да, Венгрия, по-моему, хотела строить забор. То есть это вообще трендом
становится. На границе США и Мексики Трамп
строил забор. Вот тебе и вся глобализация. Заканчиваются заборами просто сам такими физическими заборами.
Ну, забор, мне кажется, здесь, конечно, не поможет. А вот что касается вот этого закона о массовом задержании мигрантов, не знаю, насколько он эффективен, сработает ли.
Просто, ну, некоторые считают, что тем самым Минск пытается как-то надавить на Литву, да, то есть регулируя вот эти вот потоки. И ты уже правильно сказал, что сменился портрет такой среднестатистический мигранта. Но, видимо, в этом есть какая-то политика. Но, так сказать, забор — это такое самое простое решение, который приходит на ум.
Ну, есть даже доказательства того, что вот эти вот потоки организуют, да.
А по забору, поэтому с колючей проволокой ток-то пустит, ничего не сообщается?
Нет, ток нет.
Только
нет,
не будет.
Нет,
ну, хотя бы только просто колючки.
Нет, демократия не позволит.
Все
нет,
понятно.
Нет.
Да.
Но вот есть доказательства того, что действительно вот эти вот потоки организует Минск, потому что некоторые попадают в Литву с туристической визой Белоруссии в своем паспорте.
Ага, то есть они приехали в Беларусь как турист, а потом решили...
Потому что в Белоруссию нельзя попасть из африканских или ближневосточных стран без визы, которые может оформить только белорусское консульство.
Ага, понятно. Ну вот интересная ситуация разворачивается. Посмотрим, какова будет помощь Европы, собственно говоря, что там еще дальше будет.
Ну, помощь уже есть. Вот финансовая помощь, она уже поступила.
Посмотрим. Банк России упрощает выход российской компании на зарубежные рынки. А что зарубежные рынки, интересно, думают по этому поводу? Ждут ли они российских компаний?
Зарубежные рынки пока молчат.
Пока молчат, да. Ну, так ладно.
Ну, вот, да, в чем смысл, что предлагает ЦБ? Предлагает отменить лимит на долю акций российских компаний, размещение и публичное обращение которых предполагается за пределами России. Ну вот планируется, что это правило вступит в силу во втором полугодии уже этого года. Я напомню, что сейчас действуют два ограничения на размещение и обращение акций на иностранных площадках. Значит, первое ограничение общее число акций не должно превышать 25%, одного типа причем. А за границей может торговаться не более 50% общего количества предлагаемых акций. Вот такие лимиты были установлены для того, чтобы снизить отток торговой активности из России на иностранные рынки. Ну, чтобы у нас ими торговали просто.
Ну, то есть часть здесь обязательно, да?
Обязательно, часть, да. Какая-то часть там, за границей. Да.
То есть просто мне хочется понять, это для компании-то это хорошо, наверное, если будут продаваться их акции, лишь бы они продавались,
для компании это хорошо, но дело в том, что...
Главное продать, что называется.
Что российские компании вот эти ограничения обходили...
А, все равно обходили.
Обходили, да, за счет регистрации главных компаний в зарубежных юрисдикциях,
а потом
размещали свои бумаги на иностранных биржах. Все очень просто.
Все очень просто,
и, кстати, эта тенденция продолжается до сих пор. Но теперь, видимо, будут действовать вполне легально. Ну, наверное, кому-то это облегчит жизнь, я так думаю. Но в ЦБ ожидают, что отмена ограничений снимет излишние барьеры и станет дополнительным стимулом для российских компаний к выходу на публичные рынки капитала за рубежом. Ну вот профессор, доктор экономических наук, председатель Совета Общероссийской общественной организации «Союз потребителей финансовых услуг» Игорь Костиков считает, что вот это очень важно в качестве альтернативы для российских инвесторов.
На самом деле у нас внутри страны возникает конкуренция за российского инвестора, который выигрывает, в общем-то, западные эмитенты. И альтернативы для российских эмитентов особо не было, кроме крупнейших, которые могли себе позволить, с учетом ограничений по выводу акций. выйти на международные рынки. Сейчас, в связи с этим решением, ограничения отменяются, и наши российские эмитенты смогут привлекать зарубежных инвесторов. Но есть, конечно, не те обстоятельства, потому что в условиях санкций это не такой простой путь. Но в то же время есть инвесторы, есть аппетит для активов из стран БРИКС. То есть в этом смысле, конечно, это очень правильный шаг, который снимает ненужные бюрократические ограничения, которые до этого существовали. Так что нужно было получать специальное разрешение на выбор.
Слушай, знаешь, вот это с какой точки зрения интересно. Вот, например, если посмотреть на акции там крупнейших американских компаний, там же любопытная история. Ну, понятно, что вот это все плавает вниз-вверх в связи с ковидной этой реальностью, да, акции каких-то компаний проседают. Например, кстати, жутко упали акции Tesla или Apple. Ну, казалось бы, гиганты, да, такие компании-лидеры, форварды, что называется. Тем не менее, чуть ли не наполовину просели и Apple, и Tesla. Но с Tesla там ситуация понятна, там Китай просто поджимают, потому что Тесла уже в общественном таком в общественном сознании не воспринимается как безусловный лидер, так сказать, вот электрокаров, да, то есть китайцы там делают свою продукцию дешевле, были какие-то ЧП с этими автомобилями, с
Теслой, были ЧП, да, были, да, ЧП. По-моему, даже один человек погиб.
Да, и не было вразумительных объяснений со стороны там Маска и вот его команды, и здесь проседание, то же самое с Apple, да, то есть они вот предлагают свою линейку продукции, а в общем, так сказать, расширить ее невозможно. Но какие-то компании, например, занимающиеся биотехнологиями, медициной, да, облачными технологиями, вот цифрой, кибербезопасностью, они сейчас, может быть, и недорого стоят, да, но их акции могут резко пойти вверх. И, кстати, это российские компании тоже касается. Если они выйдут на международные площадки, действительно, это толковые ребята, там, девчата, которые этим занимаются, они могут, в общем, стартануть очень сильно за счет вот этой меры. Ну, дай бог, надо только пожелать удачи тем, кто делает настоящий честный бизнес.
Радио «Спутник».
Студентам предоставляется общежитие. По-моему, фильм такой был. Там еще
одиноким
предоставлялись. Да, совершенно
верно. А теперь еще и студентам.
Студентам. С 15 июля в России стартует программа студенческого туризма. До 25 августа молодые люди, которые получили высшее образование, смогут путешествовать по Российской Федерации.
Да, по Российской Федерации. В проекте участвуют 15 вузов, которые будут предоставлять студентам свои общежития, где цена проживания совсем небольшая. Я вот посмотрела, сутки стоят от 35 до 400 рублей, то есть особо тратиться не придется.
За 35 рублей-то можно купить, непонятно. Ну ладно, это студенты, им надо давать зеленый свет.
И вот таким образом можно посетить Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Владивосток, Ленинград и ряд других городов. Ну, в списке там десятки городов. Правда, вот... Мы спросили у председателя Всероссийского студенческого союза Олега Цапко про эту инициативу, как он к ней относится. Он сказал, что это очень хорошая инициатива, потому что у наших студентов появится возможность доступно путешествовать по России, но, правда, отметил, что, в общем-то, авиабилеты...
А, ну, понятно. Не, ну, можно автостопом добираться, в конце-то концов.
Авиабилеты-то они дешевеют, в общем-то, если еще и скидку на авиабилеты делать. Но давайте послушаем.
Да, авиабилеты пока еще остаются там и билеты дорогими, но такая статья, как проживание, оно как раз достаточно резко снижается. Это сделает доступнее наши регионы, и студенты смогут действительно посетить многие регионы, ну и почти даром, потому что обычно статья проживания – это минимум половина затрат, а здесь они могут за буквально от 100 рублей выше, буквально, да, до нескольких сотен рублей в сутки жить и путешествовать по стране. Единственное, что пока запущено всего лишь несколько, скажем так, базовых городов.
Слушай, ну, понятно, что авиабилет — это не дешевое удовольствие. Проживание — это какая-то часть бюджета такого туристического для студента, да? Еще есть и вопрос про питание, да? Ну, про цены, так, про какую-то особую еду речи не идет, да, за 35 рублей, насколько я понял. Это же проживание без питания. Это просто речь идет о том, чтобы...
Ночлег предоставляется, ночлег, койко-место, да. Ну и потом за 35 рублей, я не знаю, да, что это за койко-место в общежитии. Ну, а главное, конечно, ключевой момент...
Вот, с питанием, это... подожди, с питанием от 220 до 450 рублей. Ну, в принципе, нормально, мне кажется, не очень дорого.
Ну, единственное, я говорю, вот ключевой момент — это стоимость авиабилетов, потому что вот это сколько стоит билет, например, чтобы прилететь на Дальний Восток.
Ну, это дорого стоит. Но есть, есть вот другие возможности перемещаться, еще раз скажу, другие, повторю.
На поезде.
Автостоп, поезд.
Ну, там неделю надо ехать.
Или же, допустим, вот, вот этот сервис, когда собирается компания людей, нанимает автомобили, так сказать, и там куда-то едет. Ну, в Питер так можно поехать, по большому счету. Но помучиться там какое-то время. Да, Блаблакар, вот подсказывает, именно так и назывался. Но там и другие есть сервисы аналогичные. Ну, вот четверо человек собрались, да, в Питер, например. Ну, по паре тройки тысяч скинулись, мне кажется, они и доедут на какой-то машине. Так
ну, еще, кстати,
есть
вот
варианты.
Отмечается,
что... Во Владивосток так не доберешься.
Создается сеть кампусов мирового уровня, выделяется финансирование на капитальный ремонт и реконструкцию общежитий и студенческих городков. Все это делается по поручению президента.
Кампус мирового уровня. Ну что ж, это на самом деле здорово. Вообще студентам все-таки должен быть максимально зеленый свет предоставлен, да, и государство должно вливания какие-то делать. Просто с одной той целью, чтобы чувствовали люди о себе какую-то заботу, да, и как бы не были нацелены на убытие из страны после получения высшего образования.
Ну, да, но здесь главное, много. Чтобы от замысла дело дошло до реализации.
Все будет реализовано, даже не сомневаясь. Спасибо большое, Ольга Гаврилова и Илья Харламов.
Диаграмма дня на радио «Спутник».